Мы недавно отметили 35-летие. Это уже точно половина жизни. Поэтому сколько, 5 минут, чтобы рассказать полжизни, это очень сложно. Вообще воспитывался я в христианской семье. Сегодня многие приходят с мира. И в этом есть тоже преимущество, в том, что мы видим благодать Божию, когда Бог спасает совершенно далекие от веры в Бога души. Ну, по крайней мере, для меня такой живой пример – это моя жена, когда для меня она является и помощницей, и, может быть, даже в каких-то вопросах утешительницей, поддерживающей в служении. А она воспитывалась абсолютно в неверующей семье и в 19 лет обратилась к Богу без каких-то мотивов там корыстных, а вот так чисто поняв, что погибает. Хотя в студенческих кругах она понимала, что когда заходила тема о Боге, давайте не будем говорить на эту тему, эта тема меня раздражает. Вот такая семья была. Вот, а потом в 19 лет Бог чудом спас ее. Ну а почему я так говорю? Потому что действительно вот это чудо. Ну а мы воспитывались в христианской семье. С детства мы знали, что Бог есть. И скажу так, что почему-то у меня было такое мнение субъективное. Оно, думаю, приемлемо всем христианским детям, что уж о ком, но о нас Бог имеет особое мнение, уж мы-то точно все на небо попадем. Ну, а когда я прочитал место, в послании к Колоссянам написано, кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. И первый такой пример – это Моисей. Бог нелицеприятно поступил с Моисеем и не принял его просьбы, то тогда я понял, что, оказывается, всем и даже христианским детям нужно покаяние. Я помню, мы жили в Кемерово тогда, с нами занималась Галя Вал, детскую группу вела, время было такое смутное, годы гонений были. И помню, в нашей квартире у родителей наших проходил новогодний вечер. И вот помню, когда она беседовала с детьми и говорила о покаянии, а вот вы не желали бы покаяться, а вот вы молились Богу о том, чтобы Бог ответил на вашу молитву, чтобы вам покаяться. Вот все это помню, но почему-то это у меня абсолютно не осталось в сердце. А вот брат мой Сергей, он с этого дня начал молиться. Это было 30-е, потому что 31-го собиралась молодежь, и она тоже хотела с молодежью быть. А вот с 30-го он начал молиться, 31-го, 1 января он покаялся в 80-м году. Помню, когда он пришел, значит, домой, мама его взяла на колени, так обняла, так поцеловала. Ну, а мы были близнецы, ну и остаемся ими. Вот, и как-то все у нас было одинаково. Во всех вопросах мы договаривались, но о вопросах покаяния и вопросах служения договориться нельзя. Сегодня тут мы слышали уже, что вопросы любви, такие внутренние духовные вопросы, процессы, их нельзя просто как-то подменить или же вот, ну, подставить так. Я так, ну, просто как вставочку. У нас было такое мнение в детстве, чисто такое наивное. Мы думали, что у нас все будет в жизни одинаково. Мы немножко подрастем, напишем в совет церквей, нам подыщут близняшек, жен, и все будет у нас одинаково. Как-то однажды в газете увидели, значит, фотографию. Два близнеца держат на руках двух своих сыновей. Ну, и эти сыновья очень похожи, как близнецы. Думаем, у нас будет все так же. А не тут-то было. Вот почему я и говорю, что вопросы любви, оно, я помню, когда брат Сергей должен был объявиться, в церкви был такой ажиотаж, один брат, который уехал в Германию, он все так меня подталкивал, значит, что, ну как так, ты что, брак тут идет, а, значит, а ты никак не решаешь вопрос. Брат твой должен жениться, у вас должен быть спаренный брак. Ну, меня это немножко раздражало. Почему? Потому что решался вопрос моей судьбы без моего согласия. Кто должен быть моей половиной, лишь бы брак в один день был. Вот, поэтому нельзя вопросы решать вот так вот, ну, объективно. Некоторые вопросы, они чисто вот личные. И вот вопрос покаяния, он тоже чисто личный. И как-то я, хоть и немного так понимал, что я остался в стороне, но нужно было Богу так еще потрудиться над моей душой. Я помню, в школе обычно к нам ребята так относились предвзято. И действительно, мы нигде не были, кроме как 6 километров от нашего дома был сад Мичуринский у нас и гараж, куда нас папа постоянно брал, и мы до ночи там с ним машину ремонтировали и засыпали. Вот, вот все, все, все наше детство. А чтобы куда-то слетать, съездить, никогда у нас ничего не было. И тут вдруг на осенние каникулы 7 ноября, значит, туристическая путевка в Москву. Кто желает поехать? Поднимите руки. Ну и мы подняли по наивности. А когда дело коснулось, сколько стоит путевка, наши родители не способны оплатить такую путевку. Вот. Ну и было много слез, много было желаний, много было таких требований. Ну, мы выставляли родителям требования. А вы знаете, как мы хотим поехать. И вот все это дети, родителям обещали, поедете, поедете. А потом вдруг оказалось, что не могут они оплатить. И в общем, все это было так, через нервы проходило. Вот. Ну, а, видимо, Богу нужно было провести нас этим путем. Я помню, это был, наверное, это был тоже 80-й год. 80-й год, значит, мы почему-то в этот день собралась тоже детская группа в нашем доме, и мы должны были в этот день уехать. Они остались, а нас проводили, мы так с такой гордостью, с радостью, что мы, значит, уедем, там папа через предприятие, через счет оплатил нам поездку эту, вот. И, наконец-то, мы вырвались на свободу. Первый раз в цирке сходили в Москву, значит, во всех там мероприятиях, в кино, в Москве, значит, и вот вырвались на свободу. 13 лет, подростковый возраст, самый такой, ну, можно сказать, возраст, когда человек начинает что-то познавать, первое чувство любви, какая-то такая, ну, привязанность друг к другу. Ну, а мы воспитывались в семье, у нас старшие были девочки, и поэтому, ну, были наделены, может быть, такой, чтобы не сказать больше, ну, скромностью или, может быть, какой-то такой нежностью, вот. И поэтому, может быть, девочки с нашего класса обращали на нас внимание. Ну, а это нам просто было, ну, вроде как нравилось. И помню в гостинице вот какие-то записочки, почта какая-то, знакомство. И я помню, когда обратно мы приехали уже, прилетели на самолете, ночью улетели, и потом легли спать, в школу уже опоздали, и проснулись после обеда. И такая тоска, вот то, к чему мы стремились. Вот испытали свободу жизни, неделя. Вырвались из родительского дома, испытали, что значит мир. Там ничего не доходило до крайнего, а вот просто вот, вот, может быть, в кругу неверующих детей. И я помню, такая тоска, мы проснулись и плачем вместе. Мама говорит, что вы плачете? А нам так что-то горько, мы с Сергеем говорим, пойдем помолимся. Пошли, помолились. Потом говорим, пойдем бабушке, прочитаем что-нибудь из Библии. А она всегда нас упрашивала, ну, успеете набегаться, ну, сядьте, почитайте. И вот мы ей читаем, а она нам подсказывает, там не такое слово, думаю, что ей читать? Она все наизусть знает. Она вот так просто как-то прививала любовь к Писанию. И я помню, мы говорим, бабушка, давай мы тебе почитаем что-нибудь из, ну, «Существует ли загробная жизнь» Рогозина. Она все так часто нам так говорила, читать эту книгу. Ну, не знаю, как она отреагировала на нашу ревность, думает, интересно, что случилось. Вот. Ну, мы, значит, ей там читали и одну главу, и вторую главу. И в этот день я, это был вторник, я помолился такой молитвой, Господи, вот я испытал, что значит мирской образ жизни, какая-то такая тоска. Вот приближается воскресенье. Помоги, чтобы в этот воскресный день я покаялся. И вот с каждым днем приближался этот день. Такое напряжение. Помню, старшая сестренка подошла и говорит, Андрей, ты выучишь стихотворение на воскресенье? Ну, конечно, я же так думаю, я собираюсь покаяться, конечно, выучу. Выучил стихотворение. Значит, ну и вечером ложусь в таких переживаниях, завтра воскресенье, я должен покаяться. Ну, а вдруг я не покаюсь? И вот внутреннее такое терзание. Проснулся рано утром. Обычно наши сестры, они уходили к 9 часам в церковь на час молитвы. Вставали в 7 часов, значит, приготовиться, 8 выходит. Я проснулся, еще темно дома. Проснулся и так в таких переживаниях. Спать не могу. Я сегодня должен покаяться. Мы спали с Сергеем на одной кровати. Значит, у нас мальчиковая комната отдельно, девочкина отдельно. Значит, и вот я думаю, а что если вот мы не доживем до рассвета? И вот сейчас восхищение. Он, написано же, двое будут на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Вот прямо про нас написано. Он покаянный, а я не покаянный. И у меня такая детская наивность. Я думаю, ну я буду его держать за руку, и если будет восхищение, я тоже восхитюсь. Вот. И вот потом, помню, свет зажегся, и наши сестренки стали вставать. Я думаю, когда нас мама поднимет, когда нас мама поднимет. Вот, ну, они ушли, мама, мальчики, вставайте на собрание, встали. Я помню, это было 15 ноября. И вот я так утром молился: Господи, помоги, чтобы я в это воскресенье на этом собрании покаялся. Чтобы вечером я благодарил Тебя за то, что я покаялся. И вот на собрании такое переживание. Ну, перед собранием как-то подростки забираются, там делятся своими какими-то впечатлениями. А у меня одно переживание: я сегодня должен покаяться, и это же надо как-то сделать, а как? Вот. И рассказал стих, потом, значит, заключительная проповедь. Служитель у нас говорил, он был преподаватель русского литературы, он говорил проповедь 45 минут ровно. Вот, сказал проповедь, а потом пригласил, значит, к молитве. И я помню, комок в горло подкатился, один человек помолился, я думаю, я сейчас за ним не могу. Второй человек — не могу. И потом третий стала молиться, сестра Валя Шевченко, она и сейчас еще живая. И я думаю, все, я должен сейчас, и если я сейчас не смогу, то пресвитер закончит молитву, а потом, чтобы уже набраться смелости и сказать, я хочу покаяться, у меня не хватит на такой смелости. И я так: Господи, прости меня, великого грешника, аминь. Ну так сразу все так замолчали, потому что, ну, покаяние в то время практически были только из христианской среды. И потом Иван Григорьевич, наш пресвитер, он встал и говорит: может быть, еще кто-то желает покаяться? И Павлик Ищаковский, сейчас диакон нашей церкви кемеровской, он: и я хочу покаяться. На полтора года старше меня, тоже склонился и помолился. И потом вечером, когда мы собрались, а этот день как раз у нас младший брат родился 15 ноября 79 года, ровно годовщина ему была, годик. И вот папа, мы все собрались за столом, вся семья, и папа говорит: у нас сегодня два дня рождения. Андрей родился духовный, и вот у Павлуши нашего тоже годик. И вот с этого дня, это был 80-й год, 15 ноября. Я так скажу, друзья, может быть, действительно, бывают у нас такие переживания. И вот сегодня был призыв: кому подкатывается к горлу? И этот шаг, это первый шаг, который мы должны преодолеть. Если мы его не преодолеем, то может начаться ожесточение. Если не сегодня, то никогда. И такой человек может, знаете, вот терзаться внутри, разочароваться в чем-то. Поэтому как хорошо, когда мы все-таки просим у Бога милости. В городе Юрге наш служитель попал в больницу, нас крестил. Ну, это была такая отдача Богу на служение. И с тех пор мы уже больше никогда не пожалели о том, что встали на этот путь. А в 92-м году, когда началось такое широкое благовестие, значит, я со своей женой, мой брат с женой и еще брат мой родной из нашей церкви поехали в Томск на благовестие. И когда там совершилось благовестие, надо было зимой, чтобы посещать эти места. Ну, а все были связаны с работой, никто не мог так просто отпрашиваться. Мы на благовестие употребляли свои отпуска. И помню, у нас было братское. Братское было. И вот надо было кого-то освободить от работы, чтобы совершать служение вот именно в зимнее время по этим группам. И был вопрос, значит, ну, всем братьям, кто совершал это служение летом в 92-м году, кто может, ну, совершать служение это и зимой. Никаких финансовых вопросов о содержании, даже речи в то время не было, а просто кто согласен, вот так верой выйти вперед. Я помню, мы дома рассуждали так: ну, если будут предлагать, вот лично нашей семье, мы согласны. Вот так было. Ну, и один брат сказал: мы с женой поговорили, мы решили, что мы не готовы. Другой, значит, сказал, что, ну, не выставляй себя. Ну, а когда меня спросили, то я говорю: мы дома разговаривали, если церковь не против, мы согласны. Вот. Ну и с 92-го года мне пришлось совершать служение по благовестию. Потом я в церкви был ответственным за благовестие, еще не был служителем. Ну а вот в 95-м году, 21 мая, был рукоположен на служение. А в 97-м году переехали в Канск для служения. И я помню, когда был на прощальном вечере там в Кемерово, читал один такой текст, и я хочу его прочитать. Это написано в послании к Коринфянам. И переживаю сегодня об этом. Это 13 глава, 2 послание к Коринфянам. У апостола Павла это получилось блестяще, потому что служение его, оно действительно, ну, для нас пример. Здесь так написано. 13 глава, 10 стих. «Для того я и пишу сие, в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Всякий раз, когда выбирают служителей и рукополагают на служение, служителя наделяются какой-то властью. И вот апостол Павел переживал. Власть или строгость, данная мне по власти, к созиданию, а не к разорению. И на прощальном вечере я делился с церковью этим словом. И сейчас я так переживаю об этом, потому что есть такие примеры. Вот и в новозаветное, вернее, в апостольское время Диотреф, он власть употреблял для разорения церкви. Не пускал ни братьев, ни апостолов, писанного Евангелия в то время не было еще. И вот, чтобы и наше служение сейчас, которое мы совершаем, власть, данная от Бога, была к созиданию, а не к разорению. Вот такое слово.